«Воля Аэтероса ясна и четко», — поддержал Ульвейн. «Остаемся здесь и подождем. Пока что порталы открывались не абы где. Самое большое — лигах в 10 от первичного. Будем надеяться, и в этот раз так выйдет. А там и великий Ракот подоспеет».
«Именно»,
— согласился Ирипах, прибегая для быстроты к мысли речи. «Если атакуют вновь, надо, чтобы они до последнего момента думали бы, что побеждают, или, по крайней мере, не проигрывают бесповоротно», — продолжила Гилера. «Значит, будем отходить».
«Только чтобы эльфы не переусердствовали, панику изображая», — с ухмылкой проворчал Арбас. «А то раскусят нас, и поминай, как звали. Сбегут, и снова портал захлопнут».
«Эльфы б не переусердствовали»,
— упер руки в боки Ульвейн.
«Смотри, Арбас, как бы твои гномы не...»
«Бросьте, друзья», — вмешался Арис. «Адата правильно говорит. Врага надо выманить и не контратаковать до самого последнего момента, пока не подберемся к их набольшим вплотную. Думаю, как раз гномы со своими огнебросами справятся здесь лучше всех».
Гном аж покраснел от удовольствия.
«Когда за дело берется мой добрый друг Арбас, не остается никого, кому вопросы задавать», — ухмыльнулся Ульвейн. «Разве что обугленным костям. Да те едва ли особенно много чего рассказать сумеют».
«Не волнуйся». Адата поморщилась, припомнив что-то. «Там такие магии, что как бы от самого Арбаза угольки не остались. Репаха Марматы. Мы взлетаем и прикидываемся, что берем их в клещи, но ни в коем случае не приближаемся. А то опять спугнем».
«Ага, и пока они на вас пялиться будут, мы-то под землей и подберемся!»
— пристукнул пудовым кулачищем Арбас.
«Правильно!»
— прошипел, просвистел Репах.
«Станем крушиться так, что те никуда больше и не хлянут».
На том и порешили. Укрепленный лагерь остался на прежнем месте. Во все стороны Гилера выслала дозоры. Марматы дисциплинированно разлетелись кто куда. Новый портал может открыться в любой миг. Надо быть готовыми. «Орши! Вели, чтобы перестала реветь, Репах!» Радужный змей приблизил уродливую голову к самому лицу маленькой колдуньи. Та тихонько взвизгнула и судорожно попыталась подавить рыдание, размазывая слезы по щекам грязными рукавами. «Фу!» Поморщилась до нельзя чистоплотная гарпия. «Заставь ее хотя бы постирать свое барахло, Арбас, раз уж за ней смотришь».
«Смены никакой нет», — развел руками гном. «Были бы половинчики в отряде, а так...»
«Ага, и вопрос сей никак не разрешим», — буркнула Адата. «Орши, расскажи еще о том, как тебя вербовали», — Репах перевел.
Круглолицая пленница последний раз громко всхлипнула и, еще постукивая зубами от непрошедшего страха, принялась говорить. Гилера слушала безыскусный рассказ, пытаясь понять, откуда же к простодушным обитателям того мира пожаловал искуситель-вербовщик. Репах старался как мог, однако на странных словах спотыкался и он, когда приходилось подбирать близкие понятия. Сородичи Орши жили кланами, окруженные жестоким, жутким миром, где у слабого не оставалось шансов. У каждого в клане свое место, свой маневр. Власть у того, кто лучше колдует, неважно, мужчина это или женщина. Теплые заболоченные джунгли постоянно извергали в сторону людских поселений целые волны плотоядных чудовищ, и в этом, собственно, не было ничего удивительного. Оршины-соплеменники не могли похвастаться силой, приходилось брать хитростью, сирич — колдовством. Вербовщик появился из ниоткуда. Просто вышел неким утром к дозорным, окружавшим возведенную на сваях деревню клана Орши. Одним мановением руки и блеском зеленого пламени уничтожил огромного монстра, по глупости вознамерившегося им позавтракать, чем произвел, как и следовало ожидать, неизгладимое впечатление на весь клан. «Интересно», — заметил Арис. «Жизнь тяжелая. У каждого колдуна или колдуньи свое место. Заменить не так просто, а они, за здорово живешь, записываются на неведомую войну. И зачем им золото в их болотах? Что там на него купишь? Наверняка, что сами вырастили, то и едят, а не торгуют. Глаза Орши забегали, стоило Рипаху спросить об этом в упор. Оказалось, что вербовщик силен, очень силен. Он обещал защиту, амулеты, обереги, что не подпустили бы чудовищ к селениям. Старейшины не поверили, однако им были явлены доказательства. Воздвигнутые сторожевые столбы-тотемы, увешанные вываренными черепами болотных тварей, в чьих пустых глазницах вечно тлело гнилостно-зеленое пламя, и впрямь надежно удерживали чудовищ на почтительном расстоянии от деревень.
«Некромант, не иначе!»
— тотчас вставил Арбас. Открылись дороги. От городка к городку пролегли первые караванные тропы. Появилась и торговляшка. Освободилось множество колдунов, и тогда им предложили наняться в войско. «Как оно называлось? За кого нужно было воевать?» Гилера наклонилась, вперевшись горящим взглядом прямо в глаза маленькой колдуньи. «Отвечай! Даже самые прожженные наемники знают, за кого и против кого сражаются!» Орши попятилась, глаза у нее снова намокли.
«Да погоди, погоди, Адата!»
Прогудел Арбас, покровительственно кладя широченную ладонь Орши на плечо.
«Прожженные наемники, может, и спрашивают. А эти с чего? Они вообще не знают, что это такое!»
«Против кого надо было воевать?» Гилера метнула на гнома сердитый взгляд и вновь возрилась на пленную колдунью. «У вас так принято? Неважно за кого, неважно против кого, лишь бы звонкую монету платили!»
«Ты совсем ее запугала, Адата!»
«Арбас!» —
вскинулась гарпия. «Хорошо, хорошо, молчу, молчу!»
Недовольно буркнул гном. «Такую запугаешь!» Зло бросила Гилера. «Она врет, Арбас! Ей должны были объяснить, против кого и за что она сражается. В чем цель? Где та вражья столица, которую отдадут победоносным воинам на 3 дня?» Орши хныкала, мотала головой, опять размазывала слезы и сопли, однако так ничего и не ответила, кроме «сказали убивать врагов, нам давать золото». «Но когда ты должна была вернуться домой?» — настаивала гарпия. «Сколько длится службе?» «Как победим?» Давясь плачем, только и могла ответить пленница.
«Или беспросветно глупа, или да нельзя хитра», отметил молчавший все время Ульвейн, когда Арбас увел наконец Орши. «И то, и другое весьма не кстати».
«Предпочту думать, как о хитрой», мрачно сказала гарпия. Вечером, когда были проверены посты и когда все разошлись по собственным шатрам, в кои-то веки смогли поставить хороший, годный лагерь. Арис вновь пришел к Гилере. «Ты подумала?» — начал он без предисловий. «Да», — помедлив призналась гарпия. «И что?» Он потянулся, задул светильню. «Не знаю». Гилере от чего-то сделалось страшно и неуютно. «Как все это может быть?» «Я думал», — признался Арис. «Думал, как мог. Потому что никаких книг на эту тему нет, и взять их неоткуда, разве что сами напишем». «Как можно познавать Аэтероса?» — недоумевала Адата. «Я думала, думала, и ничего». «Эльфы познают мир, не только ощупывая руками или осматривая глазами. Прости за столь банальное сравнение». Арис сел, как-то совсем не по-эльфийски ссутулившись, и спрятал ладони меж сдвинутых колен. «Да и не только эльфы. Гномы тоже. Не все же пиво пить». «Выход из тела!» — догадалась гарпия. «Выход из тела!» — кивнул темный эльф. «Выход из тела и странствие в астрал и дальше. К тому, что есть первоисточник, первопричина Аэтероса». «Мудрено говоришь», — призналась Гилера. «Но я-то тебе зачем?» «Вы ведь тоже умеете выходить из тела?» Арис взял Адату за тонкое запястье. Та слегка покраснела в темноте, но руку не отняла. «Когда летите межгрозовыми тучами, когда мчитесь среди молний, разве не так?» Гилера кивнула. «Вот давай и попытаемся». «Что, прямо так?» Адате было страшно, очень страшно.
словно Аррис звал ее в какие-то неведомые бездны. Бездны совсем иные, даже чем межреальность и хаос. Бездны, недоступные обычной магии.
«Нам надо искать, Гели»,